Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вся минувшая неделя в Новгородском университете была наполнена церемониями вручения дипломов. В пятницу состоялось главное торжество. Дипломы с отличием получили лучшие выпускники вуза и его колледжей. Их 286. И в этот же день вручили дипломы студентам-медикам, а в этом году Институт медицинского образования окончили 197 человек. А между тем продолжается приемная кампания в университет. Разъяснения по поводу аккредитации, неаккредитации каких-то направлений прозвучали, но вопросы остаются, повторяем ответы. И рубрика «О русском языке» рисует сегодня языковую картину июня. Там было немало всего, но главное – это чемпионат мира по футболу и пенсии. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Вся минувшая неделя в Новгородском университете была, скажем так, наполнена церемониями вручения дипломов. В пятницу состоялось главное торжество. Дипломы с отличием получили лучшие выпускники вуза и его колледжей. Подробности этой церемонии мы дадим в следующем выпуске, поскольку репортаж с еще одного праздника выпускников-медиков будет в этом эфире, а пока коротко. Отличников напутствовали и вручали им заветные корочки. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный, митрополит Новгородский Старорусский Лев, исполняющий обязанности ректора университета Юрий Боровиков и другие. В этом году красные дипломы получили 286 человек. Среди них выпускница Института непрерывного педагогического образования, учитель начальных классов Анастасия Бычкова.
Как-то еще со школы лежала душа к этой профессии, были учителя замечательные, вот в школе, где я училась, 4-я гимназия. Вот, они меня очень вдохновляли, и мне очень захотелось как бы попробовать себя в этом. Не смущали никакие там, не знаю, недоброжелатели, которые говорили, что не стоит идти, там педагогически захотелось, вот уже даже работаю. Там же, в своей школе, в 4-й гимназии, мне очень нравится с детьми работать. Вот прям малыши будут с сентября, первый класс, а до этого вот продленка была, то есть разные классы были, с разными работала детишками. Все пытаются как-то помочь заранее уже, да, так подготовить меня морально ко всему. Это очень вдохновляет, поэтому я думаю, что все получится.
А выпускница Политехнического колледжа по специальности дизайнер-преподаватель Анна Макоева собирается продолжить обучение уже в вузе, но сетует, что в Великом Новгороде нельзя сейчас после колледжа поступить сразу на второй курс, как это было раньше.
К сожалению, вот условий хороших нету. Это, конечно, большой минус, потому что ребята хотят продолжать обучение. И все-таки хотелось бы, чтобы какие-то льготы появились для среднего профессионального образования, даже вот в Новгородском государственном университете. Можно было бы, там, например, на год сократить обучение, сразу на второй курс поступить. Но, вот, к сожалению, сейчас это не продумано. В санкт-петербургских вузах есть такая программа. То есть после колледжа на 3 года обучение и степень бакалавриата ты получаешь. В Новгороде, к сожалению, пока такого нет. Я слышала, что планируют. Но пока, видимо, еще не дошли руки до этого.
Еще раз повторю, что подробный репортаж с церемонии вручения красных дипломов мы дадим в следующем выпуске. И в пятницу уже документ о высшем образовании получали будущие медики. Их в этом году 197. Из них 37 окончили Институт медицинского образования на отлично. Областной театр драмы был уж полон, лужи блистали по классику. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Медицинского образования университета имени Ярослава Мудрого представляет торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам 2018 года!
В этом году исполняется 25 лет со дня появления в Новгородском университете медицинского факультета. За это время медицина области нашей страны и стран дальнего и ближнего зарубежья получила свыше 5000 медицинских работников, выпускников медицинского института. Главная задача, которую ставили его руководители и новгородские власти, обеспечить медицинскими кадрами прежде всего поликлиники и больницы Новгородской области, почти выполнена, отметил директор медицинского института Виктор Вебер.
У нас традиционное распределение проходит, и практически процентов, наверное, 80 заключили уже договор с нашим министерством здравоохранения Новгородской области. Поэтому даже если они уедут в Петербург, они поедут туда учиться на 2 года, а потом вернутся согласно этому договору. Так что здесь мы в этом плане очень спокойны.
Ну и, наверное, 20% это те, которые приехали к нам из рубежа, из других областей.
Да, у нас очень много детей учатся с других регионов России. Но я хочу сказать, они охотно здесь остаются. Ну, понятно, в принципе, они приезжают к нам, когда им 17, теперь им уже по 23 года. Они здесь повзрослели, привыкли к Новгороду. Иностранцы практически все уедут, часть хочет остаться. Остаться в ординатуру, все-таки большая часть здесь остается, на Новгородчине.
Но это сколько лет нужно было работы, и в том числе и с министерством, сейчас так называется здравоохранение, и институтом, и с больницами, чтобы прийти вот к такому, что большая часть все-таки остается. Это и работа наверняка продолжается и дальше.
Конечно, это огромный совместный труд, вот уже на протяжении 25 лет, в этом году будет 25 лет нашему институту. И, естественно, мы сейчас как одна семья, и наши министерство. Я никак не могу к этому слову привыкнуть. Министерство нашего здравоохранения и все руководители больниц, и все сотрудники больниц, начиная от санитарок. Мы все работаем на одно дело. И вот мне очень нравится, теперь они всегда говорят, у нас в институте, наш институт, и уже как бы привычно уже получается. Ну и надо отдать должное, вот мы считали весной, у нас сегодня 41% врачей, которые работают в государственной структуре медицинской, это наши выпускники. Буквально года 2 назад было еще 28%, теперь 41%. Я думаю, еще года 3 пройдет, будет процентов 70-80.
Ну, дай бог, если с учетом того, если будут хорошие зарплаты, если будет жилье, если будет инфраструктура, вот это все у нас, конечно, и приводит, наверное, к тому, что они остаются. Хотелось
конечно.
Бы большего, наверняка.
Конечно. Видите, качество подготовки, оно же зависит от многих факторов. Прежде всего, конечно, это преподаватели. И вот мне очень приятно, что помимо наших профессоров, потом я уже говорил, что более 30% это у нас приглашенные профессора из Питера и Москвы. Это ведущие наши профессора. Это тоже очень здорово. Ну и самое главное, это лучшие специалисты практического здравоохранения. Они все тоже в основном имеют степени. И, естественно, это доступ больше к оборудованию, это доступ больше к больным. И вот это как раз и обеспечивает качественную подготовку. То есть мы все работаем на один результат, на будущего специалиста.
25 лет. Дальнейшие планы. Одно из направлений мы знаем – это остеопатия, которая начинает развиваться, и это будет возможность очень хорошая двойного диплома. Еще какие-то направления будут развиваться? Необходимость-то очень высокая в врачах.
Да, мы расширим количество специальностей в ординатуре. У нас было 23. Естественно, потребностей у здравоохранения гораздо больше, поэтому в сентябре мы будем подавать документы на аккредитацию. С этого осенью мы открываем профильные классы, чтобы мы уже будущих врачей готовили, начиная с детского садика. И вот заключили договор с 13-й школы, 9-10 класс. Это будут уже профильные медицинские классы. И я надеюсь, что и с другими классами мы так... То есть это новое такое хорошее направление. Ну, естественно, мы хотим восстановить деятельность диссертационного совета, поскольку вот несколько лет он у нас работал очень успешно, и более 100 человек защитили кандидатские и докторские. Это очень здорово, это уже специалисты высшей квалификации. Так что планов у нас много.
И как подтверждение тому, что молодые кадры возвращаются к себе в район, выпускник Максим Михайлов из Волотовского района. Он учился на факультете лечебное дело по целевому направлению. Молодой врач-травматолог в ближайшие годы пополнит ряды медиков Старорусской межрайонной больницы.
Буду проходить ординатуру в Санкт-Петербурге, в институте имени Павлова.
И потом, если у вас целевое направление, вернетесь ли вы к себе в район работать врачом-травматологом?
Я вернусь в район, буду работать в Старой Руси, в качестве травматолога.
Это, получается, межрайонная больница, да? Вот именно там
да.
вы будете?
Очень ждут, да.
Не хватает врачей?
Не хватает, говорят врачи, да. Ну, хочется быть нужным где-то. Конечно, в городе бы тоже было неплохо остаться. Все-таки уровень, ну, немного другой. Но лучше быть там, где нужнее, я считаю.
Ну, тем более у вас же все впереди, вы всю жизнь будете учиться, и я думаю, что старт Старая Русса, район, это не так плохо, тем более у вас там будет практики, наверное, достаточно.
Да, это так и есть, все так говорят, и я тоже придерживаюсь такого же мнения.
Травматолог, почему именно это направление вы выбрали?
Ну, я считаю, что выбор профессии в медицине – это сугубо прерогатива каждого человека, кому что нравится. Мне, допустим, нравится больше травматология, потому что... Я был на многих операциях, травматологически мне приятнее всего смотреть. Угу. Работа травматолога будет заключаться в том, чтобы прежде всего лечить травмы. Да, там будут еще и ортопедические какие-то мероприятия, допустим, вправление, лечение искривления позвоночника.
Тоже к вам
относится. Да, тоже к нам. Даже ожоги тоже лечить придется. Угу. Любую травму – это ко мне.
То есть вы пойдете по взрослому направлению, детей не будете лечить?
Сначала я думал, да, пойти по детскому направлению. Я подрабатывал медбратом в детской областной больнице. И с детьми мне тоже очень интересно. И, возможно, когда я толком тренируюсь на взрослых, то пойду работать и к детям. Потому что считаю, что дети – это все… начальный уровень, нужно их беречь.
Они же крикливые, плаксивые. Это же нужно еще не просто быть врачом, еще и психологом с какой-то с точки зрения. Со сломанной рукой, например. Да. Это же больно. Это же вам нужно осмотреть.
Да, любой врач должен всего быть, ну, прежде всего быть хорошим человеком и вселять доверие, чтобы пациент, ну, к нему предрасполагал и говорил, что да, вот доктор хороший, выслушает. С детьми, я думаю, что намного легче, потому что они приветливее как-то так относят, их можно успокоить более легко. Взрослых, они более-менее всегда пессимистично настроены. Ну, у детей можно легко поднять настроение.
Почему вы выбрали именно эту профессию? Почему вы решили помогать людям и вернуться тем более в район? Я понимаю, что целевое направление, но, как правило, некоторые просто выплачивают деньги и все.
Ну, во-первых, чтобы поднять этот уровень, мы едем в район. Считаем, что от нас... там будет больше пользы и уровень поднимется. То есть хочется самим помогать людям. Да, говорят, там тяжело приходится, но везде тяжело, особенно в медицине всегда тяжело.
О важности и необходимости врачебных кадров в медицине Новгородского региона в этот день говорили не раз, как и заместитель министра здравоохранения Новгородской области Юрий Булатов.
В настоящее время в Новгородском здравоохранении более 600 врачей работает в настоящее время. Многие из них имеют ученые степени. Также выпускники Института медицинского образования возглавляют медицинские организации подведомственные Министерству здравоохранения. Работают в городе Москве, Санкт-Петербурге, за территорией Российской Федерации. Хотелось бы пожелать в первую очередь быть небезразличными. Потому что самое страшное, наверное, в жизни – это безразличие. Когда человеку все равно. Также хотелось пожелать вам успехов, здоровья и просто... хорошего настроения.
После поздравления выпускников, их родителей и преподавателей Института медицинского образования Юрий Булатов вручил награды. Благодарственные письма министерства получили старший преподаватель кафедры дополнительного образования по стоматологическим специальностям Ольга Спицына и старший преподаватель кафедры сестринского дела Ирина Богдашова. В этот праздничный день не могли не вспомнить и первого президента Новгородского университета, основателя Владимира Сороку. Ему бы в день рождения университета 30 июня исполнилось бы 78 лет.
Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода. Ну и приемная кампания продолжается. Напомним, она стартовала 20 июня. Как мы уже сообщали, в этом году ее начало омрачено было весенними известиями о том, что не все направления подготовки в ВУЗе прошли аккредитацию, так что и родители, и выпускники школ волновались. Раздавалось много звонков в приемную комиссию, и вопросы продолжают звучать. Хотя будущим первокурсникам беспокоиться не о чем, заверил нас ответственный секретарь приемной комиссии Феликс Груздев. Все направления бакалавриата и все специальности аккредитованы. Эти и другие подробности мы и уточняли в разговоре с ним, который сегодня повторяем.
Феликс Александрович, сразу скажу нашим радиослушателям, что до начала разговора вы сказали, что в приемную комиссию поступают очень много звонков от родителей. С чем обращаются, что спрашивают чаще всего и чем вызвано беспокойство? Может быть, вот недавними результатами аккредитации, например?
Ну, абсолютно правильно. Просто прошла информация, что ряд направлений подготовки не аккредитовано. Отсюда родители и даже дети беспокоятся, как будет проходить приемная кампания, будет ли прием. Вот исходя из этого, я хотел бы сказать следующее. Контрольные цифры приема у нас выставлены еще в октябре 2017 года. Менять их никто не собирается и не будет. Поэтому мы осуществляем прием в соответствии с лицензией, которая у нас есть. Она у нас бессрочная. Лицензия где-то примерно на 250 направлений специальностей. Полная лицензия имеется в виду. А прием в этом году будем проводить на 41 направление подготовки по бакалавриату, 5 специальностей и 26 направлений магистратуры. То, что мы проходили аккредитацию, у нас аккредитованы все направления бакалавриата и специалитета, а также специальности среднего профессионального образования. А из 26 направлений магистратуры не получила аккредитацию только 4. И мы уже ведем работу о том, чтобы по истечении установленного срока, это через год, заново восстановить аккредитацию. То есть причина неполучения аккредитации, скорее всего, была не в том, что программы плохо подготовлены. Просто на ряде направлений, именно вот те, которые попали, юриспруденция, экономика, педобразование, там очень много профилей. На педобразовании порядка 10 профилей, в экономике порядка 8 профилей. Так вот, не на всех профилях есть студенты. То есть госбюджетный прием объявляется, скажем, на один профиль, а остальные идут на платной основе. И не всегда на платную основу поступают студенты. Так вот, если студентов нет, то, естественно, аккредитировать нельзя. Поэтому на будущее, на прием уже, который будем объявлять на 2019 год, там будет сокращение профилей. Просто-напросто. Поэтому сейчас, я бы сказал, родителям волноваться не надо. Надо просто сдать хорошо ЕГЭ и поступать, а прием будет осуществляться как всегда.
Ну, как всегда, это значит в какие сроки?
Мы начинаем прием документов с 20 июня. Со всеми сданными результатами ЕГЭ это до 26 июля. Если лица имеют право сдавать вступительные испытания в форме, установленной вузом, это обычно лица, имеющие профессиональное образование, ПТУ, техникум, колледж, высшее образование, то они подают документы до 12 июля. С 12 июля начинается вступительное испытание в соответствии с расписанием. На нашем сайте можно будет посмотреть все это дело.
Хоть вы и упомянули о том, что контрольные цифры тоже выставлены на сайте, но давайте не будем отправлять наших слушателей на сайт, а просто произнесем, что это за контрольные цифры и каковы они в сравнении с прошлым годом, позапрошлым.
Так, на 18 год у нас прием в бакалавриат 670 человек. Это очная и заочная форма. На специалитет 155 человек, на магистратуру 135 человек. Всего суммарный прием 956 человек по программам высшего профессионального образования. Если сравнивать с прошлыми годами, то разница невелика. Какой-то, скажем, год было больше в бакалавриате, в какой-то больше в специалитете, в какой-то больше в магистратуре. Но в среднем мы каждый год имеем примерно такой план приема.
Ну, в этом году больше куда? Бакалавриат, магистратура, специалитет?
В этом году, если сравнивать с прошлым годом, чуть-чуть больше на специалитете, чуть-чуть меньше на бакалавриате.
А вот что касается самих направлений, были ли какие-то, допустим, резкие увеличения на одно направление и резкие уменьшения на другое направление?
Таких резких движений нет. Всегда примерно, ну, в течение последних 5 лет на каждое направление контрольные цифры идут одинаково. Просто контрольные цифры выделяются в соответствии с законом образования. А там на определенное количество людей в возрасте там, от 18 там, до 30 лет должно быть определенное количество студентов. Поэтому здесь больших разбросов не может быть.
Будет ли вестись прием на какие-то новые направления?
Бизнес-информатика у нас открывается, но это в основном на платной основе, там госбюджетных цифр нет. То есть она уже аккредитована, и мы можем проводить прием на бизнес-информатику. Но это цифровая экономика, там достаточно интересное направление, но пока не очень раскрученное, по крайней мере у нас. Вот это, пожалуй, новое.
Добавлю, что объявлен платный прием еще на одно направление – это регионоведение. Так что, кто интересуется, не пропустите. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Из холодного июля попытаемся рассмотреть языковой пейзаж ушедшего месяца и вспомнить, о чем говорили и писали в июне 2018-го. Ну, сразу могу сказать, что в фокусе внимания оказались два, казалось бы, очень далеких слова. Это «мундиаль» и «пенсия». Рассмотрим их поподробнее. Мундиаль. Немного смешное такое для русского уха слово, но оно испанское. Испанское слово. И оно означает мировой. Мировой чемпионат. Да? Вошло оно в обиход такой общий, интернациональный, в 1982 году, когда мировой чемпионат вот проходил в Испании. По футболу, разумеется, говорим о футболе. Да? И испанские комментаторы вместо «мировой чемпионат» говорили «мировой», а именно «мундиаль». И это слово подхвачено было другими журналистами и там спортсменами. И теперь это слово интернациональное, вот как интернационально само слово «футбол». Да? И грамматическая логика этого понятна. Мы тоже часто используем прилагательное как существительное. Например, «мороженое» или там «учительское» или «первое». Что вообще первое? Но мы же знаем, что такое первое. Так и здесь мы все знаем, что такое «мундиаль». Испанское слово, конечно же, имеет латинский корень, да? И мы знаем его не столько из латыни, сколько из русской литературы. Вот я посмотрела, есть такое выражение латинское «Sic transit gloria mundi». Вот он, «мунди» – мира. Это использовали его Чехов, Тургенев, Толстой, ну, в общем, кто только его не использовал. И писали, конечно, «Sic transit gloria mundi». Переводят его так у нас. «Так проходит мирская слава». Глория – это слава, транзит – это проходит, транзит, мы понимаем, да? Sic transit gloria mundi. Мунди – это слово здесь в родительном падеже. Это существительное, но как бы слава мира. Хотя у нас переводят мирская слава. Ну, мирская и мировая – это ведь одно и то же. Так что слово это нам хорошо известно, да? Но вот можно уточнить в интернете и в словарях, что… Эта фраза из текста немецкого философа 15 века Фомы Кемпийского. Ну, понимаете, это не та латынь, на которой говорила Европа, не та латынь, на которой говорил Рим древний, а уже это европейская латынь, да? Но уже эта фраза стала такой крылатой, что вряд ли кто-то помнит этого Фому Кемпийского, да? Ну, кстати, значит, эту фразу, это такая ритуальная фраза при возведении на трон пап римских. При них... Значит, вот когда происходит это возведение в эту их должность, да, на их глазах сжигают кусок ткани и говорят «Sic transit gloria mundi», что означает, что и ваше могущество, и ваша власть, ну, так сказать, тленны. Да? Очень, по-моему, интересный момент. Ну, я даже хочу привести вам стихотворение Левитанского. Вот у него такое, значит, есть стихотворение. «Годы проходят, и, как говорится, sic transit». Gloria mundi. И все-таки это нас дразнит. Вот такая рифма. Значит, транзит и дразнит. Годы куда-то уносятся, чайки летят, ружья на стенах висят, да стрелять не хотят. Тоже это чеховское, так сказать, намек на чеховское выражение, что если ружье висит, оно должно обязательно когда-нибудь выстрелить. Ну, в общем, не такой-то уж это, значит, и незнакомый для нас мундиаль. Ну вот что интересно, как только он стал нашим, да, то тут у него появилась русская родня. Мундиаль испанский, родня у него русская. Ну, это, значит, глагол мундиалить, вот так заниматься, потом, значит, мундиальничать, мундиальненько. И такая фраза «наш мундиаль, самый мундиалистый в мире». Самый мундиалистый всех мундиалей. Ну, в общем, лингвисты уже пишут про это слово и отвечают на вопросы. Одни говорят, что забудем, как только пройдет футбольный чемпионат. Ну, а другие говорят, что все-таки это будет память вот о этом лете и о мундиале, тем более, что он так украшен нашими победами. Я-то думала, он будет такой унылый, а наши вот нам дают такие радостные эмоции. Ну, там будет видно. Кроме слова «мундиаль», нам пришлось еще выучить множество названий футбольных команд и их болельщиков, да? Ну, например, «помессиния» было, так пишут, «помессиния» и «аргентизация» Петербурга, так писала Фонтанка. Ну, как мы знаем, Месси пришлось уехать уже, да? Аргентинцы, я думаю, еще здесь. Их же, кстати, аргентинцы называют «альбиселесте», что означает «бело-голубые». И все мы выучили вот такое, понимаете, испанское, опять же, слово. И все-все аргентинцы тоже бегают в этих бело-голубых, значит, там, футболках или как там, не знаю, рубашках. Ну, вообще, одна газета даже спортивная издала такой словарь прозвищ. Это такие неофициальные названия, да, прозвищ. И не знаю, насколько уж мы хорошо их выучим, да. Но самое приятное, конечно, что кроме команд к нам приехали тысячи болельщиков. Они увидели нашу страну, ну, и кое-кому понравилось. Ну и как это ни печально, рядом с этим мундиалем оказалось и слово «пенсия», потому что под звуки нашей первой победы объявлено о повышении вот пенсионного возраста. Ну, конечно, стали много говорить, и говорить, мне кажется, как-то неправильно. И вот и я тоже скажу. Значит, мне кажется, что неправильно говорить, что пенсионеры – это нагрузка на работающих, да? И она, видите ли, очень высока. У нас сейчас 40 миллионов пенсионеров. И их представляют все время как каких-то иждивенцев. Государство им дает пенсию от своих щедрот, и при этом лукаво или просто, мне кажется, цинично как-то забывается, что они, то есть мы, это вот те самые пенсионеры, которые всю жизнь работали, отдавая государству 40% почти заработанного. 40%! Не 13%, друзья мои, а 40%. В том числе на содержание вот этих нынешних работников, на их роддом, детсад, школу и на их университеты, если они в них учились. И теперь как-то получается, что они не откуда-то взялись работниками стали, а пенсионеры, откуда ни возьмись, стали такими иждивенцами. Мне кажется, вот это неправильное говорение, оно искажает вообще картину. И дело не в том, даже, ну, как бы, в каком возрасте человек доживет, а дело в том, что за примерно там 35-40 лет работы он уже столько отдаст государству, что то может часть этого ему просто вернуть. И дело не в старости, а просто вот в таких финансовых отношениях. Мне кажется, что о старости меньше всего надо говорить. Нужно говорить о том, что человек столько отдал, что он может уже немножко получить обратно. И в этом как раз, мне кажется, весь смысл говорения. Ну, значит, государство дает. Надо как-то все время помнить, что у государства нет никаких денег собственных. Они ниоткуда не берутся, кроме того, что оно забирает в разных формах вообще от работающих людей. Вот НДС, который повысился, это что означает? НДС 20%. Это значит, что мы не только отдаем 40% нашей зарплаты, но и пятую часть того, что мы платим за, там, не знаю, молоко, хлеб и башмаки, тоже забирает государство. Оно забирает, и потом оно, честно, должно немножко вообще из этого отдать, а не изображать людей там после 60 или 55 какими-то иждивенцами застарелыми. Ну, ссылки на заграницу меня всегда умиляют, потому что мы говорим о возрасте, но мы не говорим о других вещах. Сколько эти люди получали за свой труд, да, и какова их пенсия, сколько им государство возвращает. Поэтому, мне кажется, вот эти разговоры, конечно, они будут продолжаться, окончательное решение не принято, но они как-то, мне кажется, должны вестись более реалистично, и даже с позиции языка лингвиста я это ощущаю и не могу про это не сказать. Ну, и менее масштабные, но все-таки языковые факты. Македония, которая вообще именовалась официально бывшая, вот так, БЮ, там, бывшая республика Югославии Македония, изменила свое название. Она договорилась, а это было одно из самых конфликтных названий страны, потому что Македонию считали своей греки. И, конечно, им тут главным аргументом был Александр Македонский. Как же Александр Македонский, про него подумают, что он из Македонии? Это же страшное дело. И в то же время славяне, которые живут в Македонии, у них язык македонский, они тоже так себя называют. Вот такой именовательный конфликт. И вдруг объявление такое, значит, что вот греки и македонцы договорились, они нашли компромисс с Грецией, и теперь Македония будет называться Северная Македония. А имеется в виду, что Южная Македония – это в Греции находится. И самое потрясающее было, что в Македонии начались протесты. То есть людям не все равно, как называется их страна. Очень интересно. Ну, не знаю, пойдут ли назад власти, но важно, как это народу существенно, как они называются. Ну, если взглянуть на новгородскую часть нашего пейзажа, то тут, конечно, едва ли не главным событием был День города, который отмечали 4 дня. И главные слова Дня города, и оставшиеся, в общем, в памяти, это воздушные шары, которые еще называли аэростаты, и хор турецкого. Ну, а фон, конечно, как всегда, пиво и другие способы достичь веселья. Новое слово мы должны с вами выучить. Это слово называется «скир». Это исландский молочный продукт, который, значит, теперь мы будем выпускать и, думаю, употреблять. Но самое интересное, да, что лицом рекламной кампании новгородского молочного продукта будет известный финский актер Вилли Хапасало. Боже мой, ну я понимаю, что у нас нет скира. Но неужели у нас не нашлось ни одного лица? Изумительные вещи творятся. Лица не нашлось, нет на вас лица. Ну и, наконец, у слова «береста» появилось новое значение. Это карточка, которой можно рассчитываться в автобусе. Конечно, береста для тех людей, которые много ездят и могут совершать в день там 5-6 поездок, это просто удар, можно сказать, в спину. Потому что если у человека есть проездной, то он не ограничен в своих поездках. А берестой он будет рассчитываться за каждую поездку. Ну, спасибо, как говорится, и за это. Вот. Но самое интересное, что в конце месяца появилось такое сообщение, что бересты все не хватает на всех. Хочется вспомнить о куджаве, о пряниках сладких или хотя бы сладко-соленых. Всегда не хватает на всех. Но вот такие масштабные и локальные факты составили языковой пейзаж июня 2018 года. От Мундиаля до Скира и Бересты. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром 3 июля за режиссерским пультом был Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.